Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Литературные беседы». Я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Наталья Викторовна,
мы продолжаем.
Да,
мы продолжаем, и мы хотели говорить о преступлении и наказании, но, видимо, все равно надо хотя бы обозначить какие-то вехи, потому что преступление и наказание, 1866 год, это уже зрелый период, это первая книга Пятикнижия, которая тоже, в общем, само это заголовок, как я поняла, Пятикнижия еще вызывает некоторое недоумение. Хотя я принимаю его как литературоведческий термин, который утвердился. И, в общем, ну, одним словом, я не вижу здесь особого предмета для дискуссий. Традиционно творчество Достоевского, если мы говорим о творчестве, делится на два периода – зрелый и ранний. Ну, так условно, конечно, условно. Но, с другой стороны, и не условно, потому что действительно ранний период 1800... Да, кстати сказать, он пришел в литературу как переводчик. Это помните вы, да? В 1844 году он перевел роман Бальзака Евгения Гранде. Я спрашивал студентов, кто автор этого романа Евгения Гранде? Ну, в общем, никто не знал, кто автор этого романа. А вот когда-то он был у нас обязательным текстом. Ну, это действительно очень такой типичный бальзаковский текст, замечательный роман. И понятное дело, что он его переводил, потому что там тема сострадания, там сестринской любви, там любви, которая включает обязательный элемент сострадания. То есть это вот уже угадывается какие-то очень важные для Достоевского черты.
А можно ли как-то соединить с его жизненным опытом вот эти вот промежутки, ранний период?
Ну, конечно. Сейчас вот я попытаюсь. Значит, вот 44-й год перевод, 46-й год роман «Бедные люди», который был шумно очень принят, успешно. И вообще Мачульский пишет о том, как он ходил в литературных салонах, вот в лучах этой какой-то нагрянувшей славы. Ну, мы помним, как радовался Белинский, который, значит, восклицал: «Новый Гоголь явился», увидел в нем продолжение гоголевской традиции.
Большие надежды были.
Большие надежды возлагал, да, и как раз этот роман печатался, там Некрасов и Григорович принесли этот текст Белинскому ночью, тоже восхищенные. Ну, в общем, эта история довольно известна. Первого такого успеха, большого, конечно. Роман создался в рамках натуральной школы, и, конечно, ожидания Достоевский не оправдал, потому что затем, 47-й год, следует повести «Хозяйка» и «Двойник». Тут вообще все в недоумении были, конечно. Белинский был разочарован, особенно «Хозяйкой», не понимал, зачем это мистика, зачем это фантастика. Вот. Ну, а это логическое развитие, да, логическое развитие, естественное, совершенно закономерное, потому что Достоевский не мог... Да даже уже в «Бедных людях» всю эту проблематику уже обнаружить. Этот маленький человек с амбицией, этот феномен бедности, который, конечно, не только в социальном ключе трактуется. Замечательный, конечно, тоже текст. Понятна совершенно реакция Белинского. Но вот «Хозяйка» и «Двойник». Ну, с «Двойника» если начать. Достоевский здесь прямо опровергает тезис натуральной школы о социальном детерминизме, что зло как раз внутри человека.
Что дух творит формы.
Да. Совершенно верно. Дух творит формы. Совершенно верно.
А не бытовые условия.
Не бытовые условия, правильно. Вот, дух. И в «Двойнике» вообще действительно серьезная такая проблематика. С одной стороны, он следует традиции, потому что феномен двойничества очень хорошо там романтики показали. Гофман, ну и не только Гофман, но и, предположим, у Стивенсона есть странная история мистера Джеки и доктора Хайда, да, такая, знаете, раздвоение, когда человек раздваивается, и один, значит, мистер Джекил хороший, а доктор Хайд там злодей, отвратительный тип. Эдгар По, Вильям Вильсон, то есть мы достаточно уже знаем текстов о двойниках, конечно, замечательный роман Гофмана «Эликсиры сатаны», к сожалению, сейчас студенты тоже его не читают, не знают, а, между прочим, блестящий совершенно текст. Казалось бы, здесь он идет за, как бы, да, за традиции, но на самом деле, конечно, гениально. Гениальность Достоевского в чем? В том, что он сделал акцент на отношениях двойников, на диалектике этого Галяткина старшего и младшего. И очень понятно, почему это раздвоение. Почему я говорю актуально? Потому что действительно, если тебя разрывают какие-то этические установки, да, разрывают. С одной стороны, ты хочешь остаться порядочным, а с другой стороны, тебе бы хотелось и вкусить жизненного успеха побольше. И если ты, наконец, не решишь все же, на какой ты стезе остановишься, и что для тебя дороже, то тебя может разорвать, да, и ты И вот появится некто, кто будет тебя замещать. Некто младший, наглый, хитрый, демонический, как там этот Галяткин-младший действует. В общем, конечно, не случайно Достоевский считал «Двойник» очень своим таким достижением большим, чуть ли не лучшим произведением. Здесь там любопытное как раз объяснение содержит, там человек из народа такой говорит. «Добрые люди по двое не ходят», он говорит. Видите? Вот это смешная такая фразочка, она, с одной стороны, народная мудрость такая, ну, символическая. Сегодня по двое не ходят, ты уж определись, кто ты есть, понимаете? Вот, «Двойник». «Хозяйка» там тоже...
Ну и дальше ведь можно развернуть тему «Двойников»,
да,
во всех дальнейших произведениях.
Совершенно верно. То есть я говорю о том, что, конечно, надо немножко про раннее творчество сказать хотя бы несколько слов, потому что все эти темы потом продолжены. И мне как раз близка точка зрения Зиньковского, который считал, что... логически разворачивалась, вот это протекала эволюция логически в рамках религиозного сознания. Но другая-то точка зрения еще была, что вот действительно такой явно религиозный аспект творчества разворачивается уже после вот этих трагических событий, да, ареста, суда там. Ссылки, каторги, казни, каторги, ну и так далее. Немножко еще об этом, на этом остановимся. Нет, если мы внимательно прочитаем ранние произведения, мы видим, что там очень многое намечено, что потом развернется. В «Хозяйке», например, там этот злодей Мурин, который подчинил себе Катерину. И здесь вообще тоже значимы все фамилии, имена. Мурин там чуть ли не главный над бесами, один из переводов. Хотя здесь вот Анатолий Аркадьевич Фомин очень сильно заинтересовался, откуда я взяла этот перевод. Но в данном случае я опиралась на работу, ну, он как раз именами же занимается, да, у нас, именованием. И, в частности, они занимались «Двойником» тогда с кем-то из студентов. Вот, ранним Достоевским, может быть, не одним «Двойником». И вот он ко мне подступали. Я тут на Горе Константиновича опираюсь, потому что он приводит этот перевод. Но на самом деле Мурин там тема черного, араб, там черный, так вот, это демонического черного, действительно, он там как злодей обрисован, горящий взор. Романтическая, безусловно, традиция, и традиция гоголевская, страшной мести, конечно. В этой паре Катерина и злодей, этот вот Мурин. Катерина чистая всегда, это тема народа. Тема народа, там даже это очень в стилевом смысле ярко проявлено, потому что там народные песни, ее речь такая напевная и так далее. То есть она ведет тему народа. Интеллигент Ордынов, фамилия Орда, кочевое племя, понимаете, вот эта тема беспочвенности, причем здесь еще Ордынова интересно рассматривать в кругу мечтателей Достоевского, потому что он тоже там мечтает о реформе церкви, кстати, пишет, как Иван когда-то потом, да, напишет, так же, как Иван потом раздвоится, да, вот, так Иван потом о церкви будет писать, он пишет тоже там о реформе, чтобы реформировать церковь, сидит там в своем углу, так сказать, вот, интеллигент, беспочвенный, Ордынов, вот это, да, и тем, почему мечтатель говорю, уже возникает тема такой мечты, которая, в общем, со знаком таким тревожным, минусом даже. Потом, помните, в «Преступлении и наказании» скажут о мечте, мечта проклятая. Это мечта, которая отторгает человека от мира, вызывает отчуждение и, в общем, разрыв каких-то связей очень важных. И человек становится фанатиком какой-то идеи. Но если так забегая вперед. Вот это так один из мечтателей, интеллигент Ордынов, встречает эту парочку, между прочим, в храме. Это тоже все символично. То есть речь о том, что вот это зло проникло уже в какие-то основания, да, очень глубоко в основания национальной жизни, в верование народа. Понимаете? И тут ведь вот эта одна тема, вот это ранний Достоевский, но ведь это уже мы видим, какие проекции дальше, да? И вторая тема – это власть злой силы. Ведь Мурин подчинил себе Катерину. И с одной стороны она страдает от этого подчинения, а с другой стороны она говорит, что любит свой позор. Понимаете, вот такой любит, она не может отказаться от этой власти. Вот это зло, как чужая сила, которая тебя подчиняет. И здесь же проблема свободы. тоже опять братья Карамазовы. Собственно, Мурин высказывает идеи, которые потом развернет великий инквизитор. Тот говорит, что большинству людей не нужна свобода, потому что они слабые, они сами эту волюшку, как говорит Мурин, принесут тебе, да? Вот. То есть вот такие ранние произведения, кроме того, значит, мы помним там «Слабое сердце», господин Прохарчин, «Белые ночи», я думаю, что многие знают. Здесь еще такой милый, да, мечтатель, все-таки еще такого нет, состояния проклятости, да, мечты, как мы находим. Вот это 40-е годы. «Ниточку незваному» он начинает писать, не завершил. Так она осталась незавершенной. Тоже такое очень важное произведение, интересное. Ну, вот Петрашевцы, да, 40-й год, он сближается с петрашевцами, становится членом их кружка и попадает под обаяние такой радикальной личности. Сам-то он, конечно, не был радикал, никакие насильственные перевороты он не признавал. Да и петрашевцы, вообще-то, в основном занимались вот проблемой такого нравственного совершенствования, да, в таком ключе воспитательном они в основном-то какие-то вопросы обсуждались. Но были радикальные элементы, в частности, вот этот Спешнев, и Достоевский попал под его обаяние отчасти, да, и потом в «Бесах», кстати, вот эти впечатления он выразит в образе Ставрогина. Ну, это очень хорошо у Мачульского написано, можно все более подробно прочитать вот о петрашевцах, о том, какую роль там играл Достоевский.
Наталья Викторовна, а можно ли говорить о том, что эпизод в романе «Идиот» — это автобиографичный эпизод, когда князь Мышкин рассказывает о своем знакомом, да, который стоял перед эшафотом.
В ожидании смертной казни. Ну да, вот, конечно, мы знаем, что на Семеновском плацу состоялось это трагическое событие.
Нет, просто интересно всегда, что это действительно описаны мысли Достоевского, или Достоевский уже, ну, с высоты своего опыта несколько по-другому
это признает? Тут трудно сказать, потому что мы же не заберемся в голову.
У Достоевского нет насчет этого каких-то...
Нет, я думаю,
личных...
что, конечно, ну, и человек, переживший ожидание казни, ведь он действительно стоял в ожидании казни, на плацу на этом Семеновском. Я думаю, что, безусловно, это личный опыт.
Меня
в том числе.
Больше всего в этот...
Конечно, он, как сказать, объективирован, этот личный опыт. Он обобщен, он, так сказать, в другом уже качестве присутствует. Это не просто непосредственная фиксация вот этих переживаний, ощущений. Это, но, безусловно, это личный опыт, мне кажется.
Меня очень поразило. Я, наверное, напомню для наших радиослушателей о том, что князь Мышкин, рассказывая про своего знакомого, который стоял на эшафоте, рассказывает о том, как этот человек должен был быть 8-м, по-моему, в очереди. Было 3 столба для повешения, и он рассчитал поминутно. 2 минуты он прощается с друзьями, 2 минуты он дает на собственные размышления. И вот в этот момент, когда были 2 минуты на собственные размышления, он думал о том, что была бы возможность, он бы увидел всю красоту этого мира и не потерял бы время. Там находится еще церковь неподалеку, он смотрит на эту церковь, и вот, ну, это все, конечно, символично. Все мы, когда подходим к краю, у всех появляется этот момент церкви, этот мотив веры, Бога. И в самом-то последнем, самый момент, который меня поразил, это когда Аглая, по-моему, спрашивает князя Мышкина, и что же, раз его помиловали, он стал ценить эти минуты, как говорил? Князь Мышкин говорит, что да, я тоже задала ему этот вопрос. Нет, он потерял их очень много впустую.
Да, конечно, признается. Человек возвращается потом на круги свои. Безусловно, этот опыт... Это не отмирный какой-то опыт, понимаете?
Но вы представляете, какое отношение теперь к этому потерянному времени? Это ведь совсем другое. Это никто не отрицает, что это не означает, что человек не будет заниматься всякой
ерундой. Конечно,
всякой повреждённый,
но при этом, да, человек,
как на это смотреть и как об этом?
Нет, ну, безусловно, это не проходит.
Это трогательно,
бесследно. Конечно, бесследно. Это, конечно, это человек.
Более опытный человек, но мое юное мировоззрение это очень трогает.
Нет, дело в том, что, конечно, ничто бесследно не проходит. Это все это накапливается. Душа, так сказать, истончается с одной стороны, с другой стороны она приобретает какой-то вот этот опыт, трагический в том числе, и, безусловно, для Достоевского был такой опыт. И, может быть, ему это суждено было и дано, и может быть, гений его не так бы не развернулся, если бы не было этого опыта. Ведь мы с вами знаем, что гении рождаются из преодолений каких-то вот таких, в том числе испытаний. Понимаете, проходят они эти испытания или нет. Но, одним словом, вот он был помилован, да, мы помним. И там, значит, 4 года каторги, потом, значит, ссылка, солдатчина в Омском остроге, в Семипалатинске, солдат, значит, потом он служил офицером уже. Вернулся он, казнь 49, вернулся в 59-м. 10 лет его не было в Петербурге. И вот он, между прочим, из Сибири привез произведение, написанное там, «Село Степанчиково и его обитатели» и «Дядюшкин сон». Мы можем вот эти вещи выделить. И здесь некая такая новая подключается к его манере письма, сатирическое начало. И там вот в «Селе Степанчиково» есть такой, кстати сказать, персонаж Фома Опискин, которого очень хорошо сопоставлять с Иудушкой Головлёвым, потому что это такое тоже фарисейство, лицемерство. Кстати, есть
и работа. Опять же Фома.
Да, и Фома, да, да, слушайте, опять Фома. И вообще любопытно, конечно, даже есть работы про это написано. Я помню, что у нас даже диссертация защищалась, кандидатская, на нашей кафедре. О сатирическом начале.
Мне кажется, в данном случае оно оправдано. После таких событий появляется некоторая толстокожесть по отношению к жизни, может быть, какой-то даже цинизм.
Толстокожести никогда у Достоевского не было.
Нет, имеется в виду толстокожесть не в плане того, что ему становится всё равно.
Да.
Я бы хотела с вами поспорить, если честно.
Поспорьте.
Момент, если вы не против.
Нет, не против. Я бы очень даже...
Под толстокожестью понимаю не то, что ему становится все равно и его не заботит что-то, а какой-то, может быть, более спокойный, мудрый, философский взгляд, нежели какие-то юношеские чрезмерные переживания с гипертрофированными эмоциями.
Вот, некая отстраненность.
Да, отстраненность. Да,
да. Способность посмотреть со стороны и увидеть в этом даже фарсовое нечто. Да, фарсовое, в трагедии увидеть фарс, и наоборот, фарс в и наоборот, да?
Да, и какое-то понимание...
Фарси трагедию.
Того, что правильно может быть, того, как должно быть, если я, может быть, не совсем подбираю слова.
Не, конечно, развивается талант, обретает новые возможности. Возможность ввести сатирический элемент – это, конечно, расширение палитры. Это обретение зрелости. В этом плане могу с вами согласиться, но с этим словом Ашманина, Аня, я не смогу все-таки его принять. Ну, и вам я, конечно, не буду навязывать свою точку зрения, но вот таким образом, значит, осознанность, да, какая-то, вот объемность взгляда, я бы так сказала. Потом же, когда он будет писать «Бесы», он ведь произнесет свои знаменитые слова, что сатира и трагедия – две сестры, они идут вместе, и имя вместе взятым правда, я не совсем точно цитирую, но вот смысл такой. То есть трагедия и сатира. Вот это потом вся такая, такой возникает синтез, потому что уже даже в «Дядюшкином сне», конечно, это не только фарс, там много очень таких трагических интонаций, ну и в «Селе Степанчикове». Вот. А дальше «Записки из мертвого дома», текст, который, как говорил Достоевский, возобновил его литературную репутацию, потому что он был очень хорошо принят. Это новый материал, понимаете, новый материал. Александр Петрович Горянчиков, его записки от лица Александра Петровича Горянчикова, осужденного за убийство жены. То есть, в отличие от Достоевского, он, значит, уголовный преступник. Ну и там, как он сам говорил, это книга не о преступниках, а о народе. Здесь тоже очень много таких моментов важных, которые потом будут развернуты в романах. В частности, вот эти размышления о народе, о том, что в народе сохранился идеал, вот эти уже почвеннические, конечно, его взгляды здесь отразились. Ну и кроме того, о жуткости, о том, что это страшно, принудительно жить сообща. их же соединили там, да, принудительно. И это своего рода размышления такие о казарменном социализме, понимаете? То есть, конечно, это крайняя ситуация, это крайняя ситуация, но жить вместе сообща принудительно невыносимо. Это, и вот казарменный социализм – это такая каторга. Может быть, понятно, что я здесь утрирую, но мысли там такие есть, потому что в это время, как раз, он в дневниках оставил подобные записи. Ну и кроме того, здесь он рассуждает о свободе и своей воле. Вот, показывает этих героев, которые...
Да, это различие между тем, как человек на самом деле ощущает себя свободным, и своей волей.
И своей волей. Ну, здесь... Просто, видимо, надо на евангельское опираться, высказывание, да, суждение. Познайте истину, она сделает вас свободным.
Да, да. Свобода не равна вседозволенности, конечно.
Да, и это как раз вот познать истину и быть свободным в несвободе. Угу. Вот. И здесь, конечно, да, здесь еще важно, что действительно сначала-то ему все кажется мрак, ужас, вот тьма кромешная, да, вот эта строка, а потом через в этой тьме кромешной начинают проступать человеческие лица. И вот он видит, что даже в условиях каторги эти лица человеческие сохраняются, с одной стороны, но с другой стороны, там есть жуткие совершенно персонажи. Угу. Вот это, и там же он рассуждает о преступности человеческой природы. Ну, в общем, такая любопытная книга. Конечно, понятное дело, что она вызвала интерес. Я думаю, что у читателей многих она вызовет интерес, если они к ней обратятся. У меня вот сестра родная, поделюсь просто таким личным. Она старше меня, она химик по образованию. И вот она сейчас, уже будучи пенсионеркой, она вот перечитывает просто планомерно, перечитывает Достоевского. Думаю, когда она остановится? Нет, она читала даже «Записки из подполья». Я говорю, слушай, ну «Записки из подполья» все-таки специфический текст. Ну, может быть, не стоит. Нет, я, значит... И вот она читает «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья», «Бесы», я знаю, что вот она прочитала. Ну, в общем, вот это вот удивительно, понимаете, удивительно. Вот такой пример я вам приведу. Когда Достоевский захватывает да, вот человека, который, в общем, не очень был в этом даже контексте как-то находился. И вообще сомневался, знаешь, она очень сомневалась, может ли она его читать. Но почему-то вот потянулась, видимо, то ли она фильм посмотрела «Бесы». Я даже не помню, что стало поводом вот такого системного, понимаете, прочтения всего собрания сочинений. Вот, ну и мы, так сказать, идем. Логика дальше у нас, мы все продвигаемся к роману.
Наталья Викторовна...
«Преступление и наказание».
Надо заканчивать.
Ну, в общем, мы сейчас, видимо, «Преступление и наказание» будет, видимо, потом, но я думаю, что это тоже следовало об этом сказать. Очень важное, конечно, значение имеет повесть «Записки из подполья». Не случайно называют философским прологом. И там действительно как бы такой сгусток, да, вот этих идей философских, размышлений, которые потом развернутся в романах. И здесь и герой этот подпольный прообраз, так сказать, предтеча всех подпольных героев, всех его мыслителей. И эта ситуация отражена здесь, ситуация подполья, отчуждение от мира, сознательная изоляция от мира. И вот это вот...
На мой взгляд, такое страшное произведение.
Страшное произведение. Ну, как страшное? Оно страшное, но оно, как всегда, как вы говорите, свет в конце тоннеля, там да. Надежда и обретение. Там, понимаете, живая жизнь покушается на подполье в лице Лизы. И ведь дальше-то ведь, хотя там, конечно, такая ретроспектива, и вот этот сюжет с Лизой развернут раньше, чем он пишет свои записки. Но, тем не менее, это все можно объяснить. В конце-то он говорит, не хочу я больше писать из подполья, да, и мы видим... Ну, то есть там, я не знаю, видимо, тут или говорить об этом произведении более подробно, или уж пусть оно останется так нами с вами не обсужденным, потому что мы все равно будем говорить об этой проблематике, когда речь поведем о романах. Просто мне хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что «Записки из подполья» – это очень важный текст. Собственно, это переходный текст, вот этот пролог к этому, конечно, гениальному совершенно творению, которое называется «Великая Пятикнижие».
Давайте теперь еще напомним нашим,
да, эти пять романов.
Какие романы туда,
да,
входят?
Эти пять романов: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». И вот здесь как раз...
Еще, знаете, Наталья Викторовна, да, самый один из часто задаваемых вопросов, угу, есть ли какая-то специальная последовательность, в которой надо читать это пятикнижие?
А вот так и читать, мне кажется, надо. Или, может быть, ну, это такой эксперимент. Сначала прочитать «Братьев Карамазов». Ну, я бы читала так, как они писались бы. Потому что если вы выхватите «Бесы», то это будет... как-то вот... Потому что, понимаете, «Преступление и наказание» — самый прозрачный роман.
Угу,
прозрачный,
конечно.
Он самый внятный. Он самый, я бы сказала, простой. Хотя, конечно, говорить о Достоевском — это как-то всегда напрягаешься. Вот прозрачный,
быть,
понимаете, там выстроено виртуозно все так. И, собственно, все-таки судьба главного героя. А остальные романы там посложнее, потому что «Идиот» возьмем, там все-таки вот это такой, знаете, сгусток страстей, там много нюансов различных, отвлечений от главных, хотя там тоже главный герой, конечно, в «Идиоте». Вот. Но, кроме того, здесь в «Преступлении и наказании» очевидна проблематика, поскольку здесь испытание главной вот этой проблемы — не убий. Да? Если ты выходишь на путь свободы без Бога, там, собственно, какая проблематика? Человек испытывает себя как существо духовное, как существо свободное, насколько он свободен, и что значит свобода без Бога, и что значит подлинная свобода, и что есть своеволие. Поэтому, естественно, самый первый такой барьер, самое первое испытание — это главным вот этим главной аксиомой — не убий, да, не убий. Вот насколько может человек это переступить? Что это значит такое «не убий»? Может он не убить? Или без последствий для себя? Или никак не получится? Вот. А дальше идет испытание страстями в «Идиоте». Там у нас проблема любви. Что есть любовь и что есть страсть? Да, любовь, которая долготерпит, которая не ищет своего, да,
но еще варианты страсти этой любви.
Да,
ведь
там
страсти очень разные.
Совершенно
верно.
И там разные страсти, от наживы до
кумир,
теория, все-все-все. Но, конечно, в «Идиоте» все-таки любовная страсть.
Угу.
Там,
да,
там все-таки испытываются в большей степени любовными страстями, если брать главных героев. Вот. Это тема сладострастия, я бы сказала так, порока, похоти там. Ну, в общем, вот эти проблемы. Дальше «Бесы» — это такой, не случайно он его назвал памфлетом, потому что там тема политики важна, хотя это производная вещь, и, как правильно говорит Сергей Булгаков, и политика есть поверхность тоже жизни, как мы говорили, о сюжете, а за этой поверхностью духовные причины, первопричины скрыты. Но, тем не менее, вот этот вот поводом-то послужило...
Ой, Наталья
Викторовна. Да-да-да, ну, в общем, и так дальше. И дальше уже «Подросток», выход из этого мрака, который здесь сгущается до такой степени, что становится предрассветным. Вот. Ну, там опять испытание ротшильдовской страстью. Не случайно Михайловский говорил, что Достоевский изобразил беса всех страстей, а беса русского обогащения он не изобразил. Так вот вам, пожалуйста, в «Подростке» как раз о чем подросток мечтает? Стать ротшильдом. А для чего стать ротшильдом? Чтобы быть свободным.
А, опять же,
вот,
да.
Вот, чтобы быть свободным. А потом он будет благодетельствовать. Вот он сначала все это, так сказать, соберет, да, себе богатство, он будет благодетельствовать. Ну, понятно, что потом он, так сказать, преодолевает эту страсть. Ну, и «Братья Карамазовы» — это синтез всего. И вообще-то любопытно, что в «Братьях Карамазовых» сошлись все линии. Тут и страсти, и преступления, и убий, не убий. Кроме того, страшное самое преступление — просто убить, а убить отца.
Угу.
Вот здесь все герои сошлись в одном романе, все сюжетные линии ранних, так сказать, вот этих предшествующих романов. Вообще любопытно, если так уж формально посмотреть, то «Братья Карамазовы» — это роман повторов, можем так назвать. Но это нисколько не исключает его гениальность.
Да, конечно.
Вот он все повторил, и все гениально. Вот как-то так. И, ну, потом посмотрим, как мы, наверное, все-таки остановимся на романах, начнем с преступление и наказание.
В следующий раз уже начнем.
В следующий раз начнем.
Большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Всего доброго.
До свидания. До новых встреч.